Санкт-Петербурге на улице Рентгена, дом 1, находится музей Радиевого института. Экспозиция у него особенная. Она располагается в тех самых лабораторных помещениях, в которых проходило становление отечественной атомной науки и техники. В этих стенах делали свои открытия Алиханов, Вернадский, Виноградов, Гринберг, Капица, Курчатов, Флёров, Хлопин, Щербаков, Гамов, Петержак и многие другие ученые, известные во всем мире. Сущность музея в феномене подлинности. Почти все здесь осталось на своих местах. Сейчас этот памятник науки неформальный. Сотрудники же хотят сделать его настоящим федеральным музеем. Об этом рассказал Борис Бураков, начальник лаборатории при Радиевом институте.
Исходно музей этот никогда не был официальным музеем. Он был при Радиевом институте как что-то такое вроде неформального музея. И так это дело продолжалось до перестройки. И после перестройки кому-то пришло в голову, что надо, наверное, все-таки сделать музей. Формально он никак оформлен практически не был. И только, может быть, несколько лет назад сделали распоряжение по институту и сделали его чисто институтский музей. Никакого другого статуса у него нет, но к этому музею приписали вот на полставки некого директора. И беда этого музея заключается в том, что из-за этого статуса формально его не существует как культурного наследия. И только недавно, опять-таки, некоторые объекты этого музея были выдвинуты на культурное наследие. А между тем, это уникальный совершенно объект, потому что без него не было бы российской, советской ядерной науки. Вся фактически радиоактивная промышленность и спектрометрия, и изотопные исследования, и поиски урана, и так далее, ну и ядерная физика в конечном итоге, они вообще родились здесь, вот именно в этом самом здании.
Сам директор музея Сергей Хлебников – это последний живой физик, который работал на первом в Европе циклотроне – ускорителе частиц. Без этого циклотрона у Советского Союза не было бы атомной бомбы. В январе 1945-го, когда еще фактически шла война, с помощью него уже были получены первые образцы плутония. По словам Бориса Буракова, этот механизм – дедушка андронного коллайдера, и стоит он сейчас в музее на том же самом месте, что и всегда с 1937 года.
Циклотрон – это, грубо говоря, большой магнит, который позволяет в магнитном поле разгонять частицы заряженные. И если их разогнать до очень больших скоростей энергии, то эти частицы могут сталкиваться с чем-то и будут получаться ядерные реакции, которые приведут к появлению новых элементов. Ну, в том числе новых радиоактивных элементов, ну, один из таких элементов, например, плутоний. И это потом имело совершенно решающее значение, когда Советский Союз решил создавать ядерное оружие, потому что ничего не было, кроме вот этого циклотрона. И в 1945 году на нем были получены вот эти вот первые микроколичества плутония. Оно позволило в первые годы после войны фактически разработать промышленную технологию получения плутония, используя невероятно маленькие его количества. Это просто, ну, какая-то фантастика, чтобы вот так технология промышленного получения создавалась.
Многие вещи, которые были сделаны здесь, имеют значение не только для России, но и для всех стран. По истории, это третий в мире радиевый институт. Первым был Институт Марии Кюри в Париже. Уникальных экспонатов сохранилось более 4000. Например, под стеклом лежит голубая книга, которая осталась в единственном экземпляре, потому что это сверхсекретный отчет, по сути, настольная книга «Как получить оружейный плутоний». Одни из самых ценных экспонатов – оригиналы сертификатов на препараты радия, рассказал директор и экскурсовод музея, кандидат физико-математических наук Сергей Хлебников.
Это чудо чудное, диво дивное. Это оригиналы сертификатов на препараты радия, которые производились у нас в институте, за подписью Марии Кюри и Ганса Гейгера. Когда приходят к нам французы или поляки, для которых имя Кюри – это сакральное имя, они начинают очень радоваться, нам вот за этот, за сертификат за подписью Кюри предлагали 10 тысяч долларов. Это было в то время, в 90-е годы, когда там зарплата была 6 долларов, и тупо. Там как-то не платили, но вот мы устояли и, надеемся, устоим.
Также в залах музея можно увидеть образец радиевой руды из нашего первого Туямуюнского месторождения, детекторы ядерных излучений, изоляторы из цельного янтаря, самые разные приборы, первые советские серийно выпускаемые ампервольтометр и радиометр, сенсилляторы, осциллографы. Есть в музее образцы защитной одежды и контейнеры для жидких и твердых радиоактивных отходов, а участию института в испытаниях атомной бомбы посвящен отдельный стенд.
Вот этот стенд – это участие нашего института в испытании первой атомной бомбы нашей. С этой кинокамерой сотрудник нашего института Соколов Александр Григорьевич летал вокруг облаков этих взрывов первых бомб, и его задачей было сделать киносъемку. Фотоаппарат – это ФЭТ НКВД, тогда других не было. Полевой телефон. Когда было испытание первой атомной бомбы, тогда была нелетная погода. И поэтому через 15 минут после взрыва сотрудник нашего института Горшков Георгий Васильевич приехал на танке в эпицентр, накопал эту почву и вывез ее. Вот это грунт из эпицентра взрыва первой атомной бомбы.
Если подняться по лестнице на второй этаж, в квартире номер 8 располагается кабинет директора института. Это теперь тоже часть музея. Первым директором был Владимир Вернадский, а сменил его Виталий Хлопин. Прямо за дверью раньше находилась радиохимическая лаборатория. Этажом выше жил Гамов. Кабинет Хлопина сохранился в оригинальном виде. На столе разбросаны исторические документы. Даже шторы висят те же самые. В том, что все это нужно продолжать хранить, сомнений нет. Но у акционеров Росатома и руководства института этой задачи в списке не оказалось, говорит Борис Бураков, начальник лаборатории.
Новое руководство института, оно имеет другие задачи. То есть у них задача из радиоинститута сделать эффективную коммерческую организацию, чтобы мы приносили прибыль. И, конечно, вопрос сохранения музея, ну это всяко какие-то убытки, он их, ну в общем, не интересует. И они подходят к этому делу очень просто. То если есть ценные экспонаты, их можно перевести в новое место и там просто вот где-то поставить. Все, кто хочет, эти экспонаты могут посмотреть. Все наши переговоры на тему, что давайте мы найдем способ не трогать музей, ну, например, передать его городу, передать его еще кому-то. Но в конце концов можно даже рассмотреть такой вариант, когда будущий собственник, который купит это здание в качестве меценатства, сохранит этот музей. Может быть, даже сделает из него коммерческий такой музей. Почему бы и нет? То есть его категорически нельзя трогать. Он должен быть там, где все вот это вот родилось. Но понимания нет.
Оба корпуса на улице Рентгена являются объектами культурного наследия. Ломать их просто так нельзя, но продать – запросто. Руководство института прямо заявило работникам, что так будет выгоднее. Дескать, музей узковедомственный, но при этом требует больших ежемесячных трудовых и финансовых затрат. Экспонаты собираются перевести из исторического здания на первую площадку на Муринском проспекте. Сотрудники института уверены, что переезд нанесет непоправимый вред музею и уничтожит его.
У радиоинститута задача как можно больше продать собственности, чтобы сократиться по масштабам. У него даже есть план сокращения своих площадей. Поскольку радиоинститут длительное время был финансово очень несостоятельный, это вот заложено в план сократить площади, вывести радиоинститут на новые успехи финансов. Идея вообще весь комплекс этих зданий, это вот это, корпус Б, ну и там вот эти вот куски там зданий, это все продать. Это никто не скрывает. Считается, что это принесет большую прибыль, которая будет использована во благо Росатома, ну и радиовый институт. Кстати, сам циклотронный зал нам помогли отреставрировать, привести в такое красивое состояние структуру Росатома, которая занимается наследием. То есть вообще-то Росатом одной рукой даже выделил деньги на то, чтобы здесь возникло нечто полезное, популяризирующее атомную науку. Это было здорово. И сейчас это все взять, поломать и увезти куда-то, это, конечно, выглядит кощунством, чем-то безумным даже.
Заслуженные ветераны деятели науки обратились к первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и в РИО губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой остановить переезд музея радиового института из исторического здания. Также они писали письмо члену-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку. У всех них один ответ. Поскольку институт входит в структуру Росатома, музей относится к ведомственному типу, так что вмешиваться они не могут, и решать этот вопрос будет только непосредственно Росатом. Сейчас сотрудники Радиевого института пытаются поменять статус музея с узковедомственного до музея федерального значения, но не совсем понимают, как именно это нужно делать, какие документы и кому нести. Если ничего не получится, до осени музей исчезнет.
Эта вот бюрократическая процедура, она нам, естественно, непонятна. Мы все-таки научные работники. Иначе будет просто некий магнит, стоящий где-то там на основной площадке Радиевого института и какие-то еще маленькие экспонатики на витринах, и все. Официально переезд планируется с 1 августа по 1 сентября. Мы пытаемся как-то оттянуть этот официальный период.
Что-то отсюда перевезут, а многое просто бросят, как металлолом. Например, крупномасштабную физическую установку «Альфа-Трон», которая не стоит в планах вывоза. А с нее началась спектроскопия альфа- и гамма-нуклидов. Сотрудники уже сейчас находят в горе мусора книги из библиотеки Вернадского, выгребают их оттуда и забирают на хранение домой. Демонтаж музея запланирован на 1 августа.